Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и «Цитата свободы». Подкаст для тех, кто хочет тратить как можно меньше времени на социальные сети. Два раза в неделю я пересказываю вам самые актуальные посты из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба. В этом выпуске речь пойдет о попытке отравления Дмитрия Быкова и о признании структур Навального экстремистскими организациями. Группа «Беллинкэт» и издание «The Insider» опубликовали совместное расследование об отравлении писателя Дмитрия Быкова в 2019 году. Тогда он был срочно госпитализирован в Уфе. Предположения, что его отравили, высказывались, но большинство их не разделяло. Теперь в этом почти нет сомнений. Расследование выявило, что вместе с Дмитрием Быковым по стране довольно долго летали члены той самой бригады ФСБ, которая отравила Алексея Навального. Остап Кармоди.
Когда Быков впал в кому на борту самолета, мы смеялись над версией, что его отравили, мол, кому он нужен, его травить. Оказывается, зря смеялись.
Лоялисты тем временем продолжают смеяться. Андрей Перло.
Не могу я себе представить чекиста, контрразведчика, силовика, чиновника, которого так затронуло бы творчество гражданина-поэта, что тот своей вельможной волей решил бы его того. Не видал я таких чиновников, чтобы посчитали Дмитрия Быкова представляющим собой промысловый интерес. Не могу себе представить, чтобы его воспринимали настолько всерьез. Я и насчет царской охранки, и Лермонтова-то всю жизнь в сомнениях, а тут Быков.
С другими погибшими поэтами сравнивает Дмитрия Быкова и журналист Максим Шевченко в стриме на своем канале. В отличие от многих, он не сомневается в том, что Быкова действительно пытались отравить.
Меня тут спрашивают, верите ли вы в то, что Быкова хотели убить? Я говорю, конечно, верю. Но почему? Как? Кому нужен Быков? Слушайте, а кому нужен был Лермонтов, чтобы убить Лермонтова? А кому нужен был Пушкин, чтобы убить Пушкина? А кому нужен был Есенин, что он погиб трагически? А кому нужен был Маяковский, что он застрелился? А кому нужно было еще много чего? Бродский, чтобы его обвинили в тунеядстве? А кому нужно было вот это все? Поэтому я верю, что Дмитрия Быкова хотели отравить. Ни секунды не сомневаюсь. Такой поэт в этой системе, в этой власти, в этой бесконечной чугунной, цементной власти такого Левиафана, который и в 19 веке, и в 20 веке, и в 21 один и тот же. Вот государство одно и то же. Мы, люди, меняемся. Мы растем. И поэт всегда не нужен. Потому что зачем им такой поэт? Зачем им такая интерпретация свободы? Зачем? Зачем Быков? Его не по политическим мотивам. Он носитель свободы.
Это новое слово в преследовании поэтов, отмечает Юлия Латынина.
Все было в России с поэтами. Убивали на дуэли, ссылали в солдаты, расстреливали. Но вот чтобы травили новичком – круто. Путин поставил Быкову оценку круче, чем Сталин Мандельштаму.
Но многие считают, что талант Быкова все-таки не единственная причина, по которой его пытались убить. Ответа на этот вопрос не дает и расследование, отмечает главный редактор The Insider Роман Доброхотов.
Что в нашем расследовании не удалось установить, так это почему именно Быков и почему в 2019 году. Старая версия о том, что существует просто список приговоренных Путиным либеральных opinion leaders, становится все менее абсурдной.
Сам Дмитрий Быков в авторской передаче «Один» на «Эхе Москвы» связал попытку отравления со своим участием в Координационном совете оппозиции в 2011 году и заявил, что не собирается менять свои планы в связи с неудавшимся покушением на его жизнь.
Причина происходящего, мне кажется, простая. Я думаю, шли по Координационному совету, по списку. Если посмотреть на этот совет, видно, что судьбы его участников как-то так сложились не очень радостно. Более того, многие тяжело заболели, разумеется, от излишеств. Я и строю свою стратегию жизненную, не исходя из этого. У меня есть другие поводы для тревог, беспокойств, надежд, другие планы, прежде всего, литературные. И я как-то все-таки ассоциирую себя более с литературой. Мне бы хотелось, чтобы меня знали более как литератора, нежели как персонажа политических дискуссий или скандалов с этим связанных. Да. Но я совершенно не собираюсь строить свою жизнь, исходя из попыток разных организаций меня убивать. А что убить могут кого угодно, так я думаю, ничего для этого нового, так сказать, для нас ничего в этом нового нет, потому что российская власть не знает никаких сдерживающих факторов, у нее отсутствуют сдерживающие центры. Здесь нет людей, способных остановить, просто они отсутствуют в принципе. Поэтому возникает любимая многими ситуация, действительно метафизически привлекательная, любопытная, по крайней мере, ситуация абсолютного бесправия. С человеком в России можно сделать все, что угодно, абсолютно. И здесь нет никаких ни тормозов, ни сдерживающих центров, ни стыда перед мировым сообществом, ни стыда перед собственным законом, который уже употребили как только могли, вообще убрав понятие закона.
Между тем, подтверждение, что Быкова пытались отравить, заставило многих людей в России пересмотреть свои отношения к происходящему. Илья Симоновский.
Быкова все-таки пыталась отравить Габье. Мое представление о здравом смысле дало очередную трещину. Еще немного, и я поверю во взорванные ФСБшниками дома.
Соратники Навального напоминают, что убийства неугодных в России оплачиваются из государственного бюджета. Неизвестно, кто может оказаться на очереди следующим, говорит Любовь Соболь на канале «Навальный Лайв».
Это совершенно чудовищно. Представьте себе, в стране есть целое подразделение ФСБ, которое занято убийствами неугодных Кремлю людей. И неважно, кто это – политик федерального значения Алексей Навальный или поэт Дмитрий Быков. Любой гражданин России, не устраивающий чем-то Кремль, не может быть уверенным в том, что завтра его не убьет сотрудник ФСБ, получающий зарплату на его же налоги.
Власти на публикацию расследования не отреагировали, что само по себе довольно-таки показательно. Дмитрий Колезев.
Замечу, что до сих пор мы не услышали от силовиков или Кремля никакого внятного ответа на все эти обвинения о многочисленных отравлениях, включая и отравление Навального. То есть это даже особо не опровергается. Были невнятные попытки говорить, что, дескать, Навальный такая заметная оппозиционная персона, что за ним представлена наружка, чтобы враги не убили ради провокации. Но тогда получается такая картина. За половиной заметных оппозиционных деятелей представлена наружка для их же безопасности, но этих деятелей регулярно и с разной степенью успешности травят. Какая-то не очень эффективная защита получается. Что тут скажешь, только руками развести. Мы уже свыклись с той чудовищной мыслью, что живем в то время и в том месте, когда такое возможно.
В США такое невозможно, отмечает на своем YouTube-канале бывший главный редактор американской редакции телеканала RTVI Станислав Кучер.
Невозможно себе представить в Соединенных Штатах Америки ситуацию, при которой известного на всю страну поэта, писателя, публициста, вот его отравили, потом появилось расследование. Это расследование процитировали крупнейшие, например, американские средства массовой информации, включая те, которые, ну, например, контролируются государством, здесь таких практически нет, но тем не менее. И после этого ничего не произошло. Ни пресс-секретарь Белого дома не прокомментировал бы, ни представитель ФБР, который обвинилась бы в организации такого покушения. Вот ничего. Такого представить себе просто невозможно. То есть, еще раз, попытку государства разобраться с политическим противником или кем-то, кто ему не нравится, представить себе можно в любой стране. Но тотальное молчание, игнор, неспособность опровергнуть, неготовность выступить хоть как-то в свою защиту, вот это характерно, наверное, только для совсем обезумевших, или точнее даже не обезумевших, а совсем поставивших крест на собственной репутации в глазах остального мира, правителях и режимах.
Многие комментаторы сходятся на том, что Путина или кого-то в его окружении могло задеть творчество Быкова. Это могли быть стихи для проекта «Гражданин-поэт» или плакат с надписью «Не раскачивайте лодку, нашу крысу тошнит», с которым он выходил на Болотную площадь. Алексей Цветков.
Не знаю, как для вас, а для меня тот факт, что они пытались убрать Быкова, сильно меняет формулировку проблемы. Ну, то есть понятно, что он их временами сильно раздражал, и что, в отличие от некоторых из нас, при этом довольно широко популярен в народе. Но до сих пор, согласно моей картине мира, главными раздражителями, понуждавшими их высылать свору убийц, были прямое посягательство на их власть, денежные потоки, и вот это, кто нас обидит, три дня не проживет. Причем масштабы обид были как бы существенны. Одно дело Литвиненко с его компроматом, другое – Быков с крысой на плакате. Выходят они обидчивее, чем можно предположить. Страшная вещь – это самолюбие ничтожества. И на Быкова охоту учинили еще раньше, чем на Навального. трудно было представить себе эту крысу, отдающую приказ о ликвидации писателя. Теперь придется напрягать и этот фланг воображения. Оно вздрагивает при мысли о тех, кого считал относительно вне опасности. При такой хранимости дело обстоит гораздо хуже, чем казалось. Все несколько страшнее, чем хотелось бы.
Слова, особенно хорошо подобранные, могут довольно сильно ранить, считает Станислав Кучер.
Люди очень сильно обижаются на слова. Люди очень сильно обижаются на шутки, обижаются на издевки. У хорошего поэта, писателя, журналиста, публициста есть одна проблема. Они, сволочи, хорошо и емко формулируют. Они время от времени бывают достаточно остроумны, едки и точны в своих определениях.
И, наконец, как и после предыдущих расследований, многие задаются вопросом, почему вроде бы профессиональные убийцы раз за разом терпят неудачу. Наталья Геворкян.
У меня один вопрос, ужасный. Если это попытки убийства, то почему каждый раз облом? Или это такое тестирование, чтобы уточнять детали, дозу, технологию и прочее? Счастливо, что все, о ком мы узнаем, живы.
Николай Подосокорский.
В связи с сегодняшней публикацией расследования попытки убийства дорогого Дмитрия Львовича Быкова опять слышу недоумение у ряда пользователей, жаждущих больше трэша, мрака и ада. Но не могут же профессиональные убийцы столько раз ошибаться со Скрипалями, с Карамурзой, с Быковым, с Навальным? На это я могу ответить, что еще ведь и Бог есть, и он часто действует через попутчиков, пилотов, врачей, счастливый случай. Да, зло весьма могущественно, но оно не всесильно, иначе наша жизнь и свобода воли не имели бы никакого смысла. К тому же, поскольку мы знаем лишь о неудачах, то может показаться, что это невероятно. Но если на миг представить, о скольких их удачных операциях, замаскированных под скоропостижные или медленные смерти, мы не знаем, то все будет куда более реалистичным.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я пересказываю вам самые актуальные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Не переключайтесь.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Вы слушаете подкаст «Цитата свободы» с Алей Пономаревой. Одной из самых обсуждаемых тем минувшей недели стало то, что фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, который ранее уже признали иностранным агентом, был признан еще и экстремистской организацией. Московский городской суд принял решение об этом 9 июня, в тот же день, когда было опубликовано расследование об отравлении Дмитрия Быкова. И комментаторы это, конечно, отметили. Илья Красильщик.
Утром узнали, что ГБ писателей новичком травит, но экстремисты, как мы узнали вечером, все равно другие.
Виктор Мучник.
Решение суда по структурам Навального фактически означает, что любое помышление о смене власти отныне является экстремизмом. Власть, она от Бога же. Закон, принятый Госдумой, запрещающий сравнивать нацистскую Германию и Советский Союз, окончательно закрепляет канон официального религиозного учения, на которое опирается власть. И это не православие вовсе. И, наконец, известие об отравлении Дмитрия Быкова не политика вовсе, а литератора. Означает, что власть вольна делать с любым обывателем натурально все, что захочет. Такая вот диалектическая триада. Тезис, еще один тезис и синтез. Антитезиса нет, потому что какие уж нынче антитезисы.
Процесс по делу был закрытым, продолжался больше 12 часов и завершился ближе к ночи. Материалы прокуратуры, содержавшие доказательства экстремистской деятельности ФБК, остались засекреченными. Вот как откомментировала это в Твиттере соратница Навального Любовь Соболь.
Ночью в закрытом процессе, без допуска прессы и общественности, суд в кавычках признал ФБК и региональные штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. Этот процесс войдет в учебники истории как один из самых позорных за годы путинского правления.
ФБК защищал в том числе адвокат Илья Новиков, который в ходе процесса напомнил судье и прокурорам, что Путин не вечен и когда-нибудь им придется пересматривать свои поступки. Об этом Новиков рассказывает на канале «Навальный Лайв».
Знаешь, способность человека к самообману, она велика. Если ты долго носишь синий мундир, если ты не хочешь сойти с ума, ты так или иначе убеждаешь себя в том, что то, что ты делаешь, нося этот синий мундир, если и не полностью хорошо, да, то, по крайней мере, дима и полезно государству. Поэтому я не думаю, что кто-то из наших вчерашних оппонентов там ночь ворочался сбоку на бок, потому что не мог себе простить то, что он поучаствовал в такой истории. Скорее наоборот. Но есть, конечно, и то, о чем мы им напомнили, то, что должно было, наверное, по крайней мере, часть из них лишить здорового сна. Понимаешь, человек смертен, да, и Владимир Путин не исключение. Ему сейчас 68 лет, он уже далеко не юн. А мы все, кто был в этой комнате, мы все моложе. И для нас это означает, что ни для кого из нас не является праздным вопрос о том, что будет после Путина. Чем каждый из нас, прокуроров, адвокатов, судей и прочих, чем каждый из нас будет заниматься, когда Путин закончится? А Путин закончится скоро, гораздо раньше, чем многим из этих людей хотелось бы. Может быть, позже, чем хотелось бы нам с тобой, но раньше, чем хотелось бы им. Проблема, одна из проблем России на сегодня в том, что власть не менялась очень давно, и люди, чиновники в том числе, забыли, что это происходит. Они привыкли к тому, что то, что есть сегодня, это то, что было вчера, и то, что, скорее всего, будет завтра. И это никогда не кончится. А потом оно кончается. И это важно. И, наверное, в этом есть некое зерно не то, что надежды, но какого-то оптимизма. Да? Уверенность в том, что это не бесконечно, это не навсегда.
Сохранять оптимизм на фоне того, что сейчас происходит, с каждым днем все труднее. Многие комментаторы пишут о том, что сейчас в России фактически введен запрет на любую оппозиционную деятельность. Михаил Красулин.
Под личиной закона и ссылками на бумажки, подписанные неизвестным вахтером из высокого ведомства, происходит тотальное уничтожение главной инфраструктуры страны. С позиции 21 века это уже не пресловутые заводы, дороги и больницы, а общественные институты, которые являются фундаментом не только развития, но устойчивости страны, страховки ее от будущих катастроф. В угоду сиюминутной личной выгоде выжигается и выдирается с корнем все живое и самостоятельное.
Лилия Чанышева.
Сегодня суд признал экстремистами всех, кто хочет демократических изменений в нашей стране, сменяемости власти, свободы слова и собраний, честных и конкурентных выборов, независимых судов и СМИ без цензуры. Сегодня суд запретил оппозицию.
Госдепартамент США выступил с официальным заявлением, в котором призвал российские власти не использовать понятие «экстремизм» для криминализации деятельности очевидно мирных организаций, таких как ФБК или признанных экстремистами еще раньше свидетелей Иеговы. Но и без заявлений Госдепа понятно, что экстремизм – это не то, чем занимался ФБК, отмечает в интервью телеканалу «Дождь» политолог Дмитрий Орешкин.
Для человека, который сохранил, ну, хотя бы минимальную способность к независимому мышлению, выглядит несколько экзотично, когда фонд борьбы с коррупцией приравнивается, например, к Аум Синрикё или к Исламскому государству. Это действительно террористические конторы, экстремистские конторы, цель которых убийством людей заставить какие-то власти изменить какую-то политику или, что бывает чаще, продвинуть свою собственную политику. Это традиционная такая двухходовочка. Сначала принимается закон о недопущении экстремистов для участия в выборах, а потом, кого хотим, назначаем экстремистами. Какие же выборы? О чем? Сидите из-под лавки, не высовывайтесь.
Фальсификация правосудия назвал этот процесс политолог Кирилл Рогов.
Достаточно очевидно, что решение Мосгорсуда о признании ФБК экстремистской организации не является ни справедливым, ни правовым. Деятельность ФБК никоим образом не попадает под понятие экстремизм. Похоже, что мы имеем дело с явной фальсификацией правосудия. Московские процессы 1936-1938 годов в сталинском СССР признали членов внутрипартийных групп 20-х годов, оппонировавших Сталину, террористическим центром. Процессы были признаны грубой, ни на чем не основанной фальсификацией и отменены судом 50 лет спустя. А в 30-е годы они открыли волну массового тиражирования подобных фальсификаций, ставших псевдоправовой основой большого террора. В результате были арестованы более 1,5 миллиона человек, почти половина из которых были расстреляны. Содержательно в отношении попрания норм правосудия и естественного права решение Мосгорсуда мало чем отличается от решений судов на московских процессах, и так же, как и они, создает прецедент произвольного и ничем не подкрепленного объявления уголовными преступниками любых представителей оппозиции, несогласных и обычных граждан.
О том, почему государство избрало такие жесткие методы борьбы, вместо того, чтобы позволить оппозиции включиться в политический процесс в стране, рассуждает политолог Екатерина Шульман в подкасте «Что случилось?», признанной иностранным агентом «Медузы».
Если ваша политическая система живет в логике «день простоять, ночь продержаться», если популярность ее снижается, она ощущает себя осажденной крепостью, которую штурмуют осаждающие. И от них можно только обороняться, поливать их кипящей смолой с крепостной стены, но кооптировать, пускать внутрь, договариваться нельзя. Потому что дай палец, откусят руку, откроется одна щель, туда хлынет вода, и любые другие образы, которые вам придут в этот момент в голову. Вот эволюция того, что происходило с Алексеем Навальным, с его структурами, в общем, описывается более или менее этой последовательностью. Надо сказать, что единственный опыт кооптации его лично, это участие в выборах мэра Москвы 2013 года, немедленно дал слишком высокий результат и был признан опасным, рискованным экспериментом. Очевидно, что политическая система задним числом расценила это как ошибку. Произошло две вещи. Набрал слишком много и получил политическую легитимность, которой потом еще 10 лет почти прикрывался. Да? Вот смотрите, сколько москвичей за меня проголосовали, вы не можете меня игнорировать. Вот понадобилось довольно много времени, чтобы этот аромат легитимности выветрился, опять же, в глазах тех, кто принимает решение, чтобы стало можно вот таким образом ликвидировать уже всю эту структуру и самого этого политического актора из политического процесса вынуть.
Прокремлевские блогеры, конечно, решение властей горячо поддерживают. Илья Ремесло.
Призывы к насильственному свержению власти, незаконные митинги с применением насилия к правоохранителям, призывы к расправам, оправдание нацизма, разжигание розни – все это мы наблюдали за последние годы. В любой стране мира к Навальному и его соратникам пришли бы гораздо раньше и не просто запретили бы организацию, а еще дали бы реальные сроки за экстремистские деяния.
Сергей Марков.
ФБК не только экстремистская организация, но и прямо враждебная России организация. ФБК проводит политику в интересах враждебных России иностранных государственных структур. Оттуда ФБК получает политические установки. Оттуда же ФБК получает главную политическую поддержку. Оттуда же ФБК получает основные ресурсы. Но термина «враждебная России НПО» не существует. Поэтому ФБК признали просто экстремистской организацией. Сделали то, что уже несколько лет требует российское общество.
Насколько на самом деле актуальны такие вещи для российского общества? Хорошо иллюстрирует твит Игоря Глебова.
После признания ФБК экстремистской организации моя пенсия в 11 900 РЭ не перестала мне казаться ничтожно маленькой.
Многие считают, что коррупция, с которой боролся ФБК, проблема несколько более острая. Николай Травкин.
РБК сообщает, что около 500 сверхбогатых россиян владеют 40% всех финансовых активов страны или суммой в 640 миллиардов долларов. Это, чтобы было понятнее, примерно 2 годовых госбюджета России. В свете этой новости понятно, почему ФБК Навального объявили экстремистской организацией и закрыли.
То, что ФБК фактически запретили, может дать и обратный эффект, считает Антон Долин.
Теперь даже самый безразличный обыватель в состоянии понять простую вещь. Если бы Навальный нес безобидный бред, на него не обращали бы внимания. Если бы он лгал и подтасовывал факты, как утверждают пропагандисты, его бы засудили за клевету. Но его и его сторонников, вплоть до рядовых донаторов, преследуют за что-то другое, некий воображаемый экстремизм. Следовательно, он говорит и всегда говорил опасную правду. Куча народа не поддерживала Навального именно потому, что им казались недостаточно убедительными его обвинения. Мол, кто его знает, чей там на самом деле дворец в Геленджике? Вдруг он сам там вырос, и домик для утки самозародился. Но когда коллективный домик для утки идет на тебя атакой, любые сомнения испаряются. А когда атака исходит от некоего учреждения, именуемого Мосгорсуд, не остается сомнений и в том, что все разоблачения и расследования ФБК складываются в единый гармоничный текст. Не рассказ о нарушениях системы, а точнейшее описание самой системы. Власть не может карать и наказывать за коррупцию, ведь она и есть коррупция. И теперь она в этом призналась.
Тем временем на признании ФБК экстремистской организации власти не остановились. На следующий день директор этой организации Иван Жданов был объявлен в федеральный розыск. Ничего неожиданного для него в этом нет, сказал Жданов в интервью «Радио Свобода».
Это было ожидаемо, в принципе. Цепочка событий, она одна. Решение было принято одно. Я думаю, что решение было принято Путиным одновременно с решением о посадке Алексея Навального. Оно было примерно таким, что посадить Навального и уничтожить все вокруг него. Сделать так, чтобы работа его соратников, работа Фонда борьбы с коррупцией, я не знаю, знает ли он само название Фонда борьбы с коррупцией или не знает, но сделать так, чтобы организация Алексея Навального не могла работать. И они последовательно, совершенно в понятной логической цепочке, последовательно возбуждают уголовные дела, последовательно выполняют вот эту команду, наверняка у них есть план по выполнению этой команды. Сейчас вы знаете, там, на Алексея Навального возбудили дополнительные уголовные дела, чтобы, согласно этому же указанию, он не вышел через 2,5 года, а сидел максимально долго, пока Путин находится у власти. Понятно, что решение об экстремизме, оно в этой цепочке, чтобы мы действительно затруднена была деятельность наших юридических лиц. Мой розыск — это не такое уж прямо суперпримечательное событие во всей этой цепочке.
Что касается самого Алексея Навального, он, конечно, не намерен сдаваться. Вот как он откомментировал происходящее в своем инстаграме.
«Я даже не буду обсуждать юридическую сторону посмешища, называемого в России судом. Достаточно сказать, что все материалы дела объявлены государственной тайной. Процесс был закрытый. А я сам в нем не просто не участвовал, хоть мы и требовали этого. Меня даже не пригласили. Ну и зачем приглашать Навального? Рассматривается ведь всего лишь ФБК, основателем которого является Алексей Навальный. И еще вот написано «штабы Навального». Так какое же отношение он к этому имеет и зачем ему выступать в этом суде? Да, какая разница, как мы называемся? ФБК, не ФБК, штабы, не штабы. Мы не название, не бумажка и не офис. Мы группа людей, которые объединяют и организуют тех граждан России, кто против коррупции, за честные суды и равенство всех перед законом. Таких миллионы. Вы такие. Пока вы есть, и мы никуда не денемся».
Не сдаются и другие оппозиционные активисты. Например, Юлия Галямина.
«Буквально на днях одна из моих студенток обратилась ко мне с предложением за вознаграждение написать за нее дипломную работу. На первый взгляд кажется, что эта история не имеет никакого отношения к суду над ФБК. Но я думаю иначе. Именно к такой бытовой коррупции, которая пожирает нашу страну изнутри, которая захватывает все социальные сферы нашей жизни и приводит нынешняя политика Кремля. Для них коррупция – это нормально, а борьба с ней – экстремизм. Что остается нам в этом перевернутом мире? Только делать то, что должно. Прививать полную нетерпимость к любой коррупции своим детям, друзьям, соседям, студентам, пациентам и коллегам. Если нас всех за это признают экстремистами, что ж, значит, мы будем носить это звание с гордо поднятой головой. Потому что борьба против коррупции – наш долг перед будущими поколениями».
В то же время многие считают, что возможности для легальной политической борьбы в России фактически исчерпаны. И тем, кто не согласен с политикой властей, осталось только уезжать из страны. На днях стало известно, что из России уехал журналист и оппозиционный видеоблогер Майкл Наки. На него пока не заведено никаких уголовных дел. Но он, по его словам, решил не дожидаться, когда это произойдет. С вами были «Цитата свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о самых важных дискуссиях в социальных сетях. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в YouTube, либо подписывайтесь на наш подкаст в любом удобном для вас приложении и советуйте нас друзьям. До скорой встречи!